Конечно, ничего такого не случалось, да и не могло случиться. Полиция в согласии с эпохой и ее порядками никогда бы этого не допустила. И все же, чего только в наши дни не допускала полиция, опять-таки в полном согласии с эпохой, которая до всего этого снова стала охоч. Ведь наше время — тайна. Да нет, какое там тайна? Вполне сознательно, с на редкость даже самодовольной сознательностью, поневоле заставляющей усомниться в естественном развитии жизни и насаждающей ложную дурную историчность, тяготеет к тем ушедшим эпохам и с энтузиазмом повторяет их символические действия, в которых столько темного, столько смертельно оскорбительного для духа новейшего времени, сожжение книг, например, и многое другое, о чем лучше и вовсе не говорить. Признаком анахронической патологии и подспудной эксцентричности города служат многочисленные оригиналы, чудаки и полупомешанные, проживающие в его стенах, и, подобно старинным постройкам, неотъемлемые от местного колорита. Их антиподами являются дети, мальчишки, которые гурьбой бегут за ними, высмеивают их и затем, охваченные суеверным страхом, бросаются на утек. Старух определенного типа в определенные времена без всяких околичностей объявляли ведьмами, обвинения, основывающиеся на их уродливо-живописной внешности, которая, надо думать, по-настоящему-то и формировалась под воздействием подобных подозрений, почти в точности повторяя образ ведьмы из народной сказки. Маленькая, старая, сгорбленная, тонкогубая, с виду коварная, с носом, похожим на клюв, со слезящимися глазами, размахивающая неизменной клюкой. Были у нее и другие атрибуты — кошка, сова, говорящая птица. В Кайзерс-Ашерне никогда не переводились старухи такого обличья, но самый популярный, самый задразненный и устрашающий была подвальная Лиза, прозванная так от того, что ютилась в подвале на улице Медников. Вид этой старухи до такой степени соответствовал суеверному представлению о ведьмах, что даже самым здравомыслящим прохожим при встрече с подвальной Лизой, особенно если за ней бежали ребятишки, а она проклятиями и бранью отгоняла их, овладевал архаический ужас, хотя Лиза была вполне добропорядочной старухой. Здесь я позволю себе замечание, подсказанное опытом наших дней. Для ревнителей просвещения в самом слове «народ» всегда слышится что-то устрашающее, архаическое. Мы знаем, что обращаться к массе, как к народу, часто значит толкать ее на дело отсталое и злое. Что только не совершалось на наших и не на наших глазах именем народа. Именем Бога, именем человечества или права такое бы не совершилось. Но верно и то, что народ всегда остается народом, во всяком случае в его существе имеется архаический пласт, который побуждает жителей с улицы Медников в день выборов, опускающих в урны социал-демократические бюллетени, приписывать что-то бесовское бедной старушке, прозябающей в подвале, и, завидя ее, хватать своих детей, чтобы уберечь их от ведьминого глаза. Если бы такую женщину теперь предали сожжению, а у нас это вполне возможно, разве что причину подыскали бы другую, они бы стояли у костра, воздвигнутого перед магистратом, глазели, но о бунте бы не помышляли. Я говорил о народе, хотя такой древний ненародный пласт есть в каждом из нас, И скажу откровенно, я не считаю религию тем средством, которое не позволяет ему прорваться наружу. Здесь, по-моему, может помочь только литература, проповедь гуманизма, выдвигающего идеал свободного, прекрасного человека. Но возвратимся к чудакам Кайзер-Сашерна. Был там еще один мужчина неопределенного возраста, который от каждого внезапного окрика начинал отчаянно дрыгать ногой. При этом с его лица не сходила какая-то печальная, уродливая гримаса, словно он просил прощения у уличной детворы с гиканьем его преследовавшей. Далее. В Кайзер-Сашерне проживала некая Матильда Шпигель, казавшаяся выходцем из другого века. Она носила платье с рюшами и со шлейфом, и так называемый «фладус» — смешное слово, особенно испорченное французское «флюддус», что, вообще говоря, означает «лесть», здесь же высокую прическу с локонами и бантами. Эта особа, ярко накрашенная, но по своей придурковатости вовсе не способная на легкое поведение, прогуливалась в юродском своем чванстве по улицам Кайзер-Сашерна в сопровождении двух мопсов в атласных попонках. Был там, наконец, еще и мелкий рантье с красным носом, усеянным бородавками, с массивным кольцом-печаткой на указательном пальце по фамилии Шналле, но прозванный ребятишками Тюрлю-Люлю, из-за привычки к каждому слову прибавлять эту дурацкую трель. Он любил ходить на вокзал, и когда отправлялся товарный поезд, всякий раз, грозя пальцем, предупреждал человека, сидящего на задней площадке последнего вагона: «Смотрите, не свалитесь! Не свалитесь, тюрлю-лю-лю!» Может быть, не совсем уместно, что я заговорил здесь об этих юродивых, но подобные фигуры были весьма характерны для психической картины нашего города. Рамки, окружавшие Адриана Леверкюна до его поступления в университет, то есть в течение 9 лет его и моей юности. Хоть я и был в соответствии со своим возрастом на 2 класса старше его, но в перемены на окруженном стеной школьном дворе мы держались вместе, нередко сторонясь своих одноклассников. Виделись мы и после обеда. Иногда он приходил в мою комнату над аптекой благих посланцев. Иногда я отправлялся к нему на Парохальштрассе 15, в дом его дядюшки, где весь мезонин был занят широко известным леверкюновским складом музыкальных инструментов.